есть «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Дырка от бублика. Юбилей книги. 50 лет повести Селлинджера «Над пропастью во ржи». 10, 20, 30 лет назад школьники реагировали на книгу почти так же, как и теперь. Большинство тинейджеров проходят через комплекс Холдена. Говорит американский учитель, много лет преподающий литературу. В свои 14-17 лет они, как и главный герой, считают мир взрослых фальшивым, отрицают ценности родителей и взрослых вообще. Дети всех поколений узнают себя в Холдене, каким бы наивным ни казался его бунт взрослым, но через несколько лет из этого бунта выросло поколение битников». На какое-то время битникам удалось воплотить мечту Холдена. Они отказались участвовать во взрослой жизни и остались детьми. Мои ученики смеются над Холденом и плачут вместе с ним. Обычно книги становятся частью школьной программы не по приказу сверху, а потому что они привлекают всеобщее внимание и выдерживают испытания временем. Такой классикой стала и книга «Над пропастью во ржи». Полвека повести Селлинджера. Подготовил и ведет передачу Александр Генис. Первый раз в эфире 10 ноября 2001 года. Дорогие Иван Толстой, позвольте познакомить вас с содержанием нашей программы. Во второй половине часа передача «Капитан Декейтер и война с триполийскими пиратами», которую подготовила в нашей нью-йоркской студии Марина Ефимова. Минут через 25. Юбилея книги. 50 лет повести Селлинджера «Над пропастью во ржи». Об этом Александр Генис.
Передача Александра Генниса «Дырка от бублика», приуроченная к 50-летию со дня выхода в свет повести Джерома Селлинджера «Над пропастью во ржи».
Мне кажется, что юбилеи книг отмечать разумнее, чем годовщины их авторов. Ведь в том, что писатель появился на свет, не было его заслуги. Впрочем, и с книгами дело обстоит непросто. Большие книги тоже не пишутся, а рождаются, причем часто вопреки замыслу автора. Да и растут они сами по себе, лишенные родительского присмотра. Писателю остается только беспомощно смотреть со стороны, как мужает и меняется его произведение в руках все новых и новых читателей. В этом году исполнилось 50 лет со дня выхода одной из самых любимых книг Америки «Над пропастью во ржи». После нее Селлинджер написал немало другого, более для себя важного, но он так и не смог переубедить читателей. Они по-прежнему, из поколения в поколение, проходят через эту повесть, как через корь или коклюш. Повесть эта, как пишут дни юбилея критики, стала неизбежным ритуалом взросления, ею надо переболеть. Примирившись с неизбежным, взрослые сделали все, что смогли. Вместо того, чтобы прятать Селлинджера от детей, они отдали его школе. В сущности, это очень странная затея. Все равно, что монастырю выписывает журнал «Безбожник». Книга Селлинджера насквозь пропитана неприязнью к школе. Более того, она написана о ее школе принципиальной невозможности. О том, что одно поколение не может передать другому свой опыт. О том, что никого ничему нельзя научить. Об этом хорошо сказано в одном из первых откликов американских литераторов на пояс Селлинджера.
«Учителя изрекают свои истины, результат опыта всей жизни, через пропасть. А до учеников на другом дальнем берегу доносится лишь ропот волн, шум ветра и обрывки банальности».
Банальность – это каждая высказанная мысль. Она потому и банальна, что высказана. Все непережитое не заслуживает веры. А когда опыт станет своим, нам уже не нужны наставники, ибо мы становимся ими сами. Этот трагический парадокс разрушает суть всех педагогических претензий. И тем не менее, американская школа взвалила на себя невыполнимую задачу – управлять атакой противника. В Америке, где нет обязательного курса литературы, где детей учат на тех книгах, которые нравятся ученикам, учителю или политической корректности, повесть Селлинджера – редкое исключение. Ее, что называется, проходят всегда и всюду. Вот почему я решил начать нашу юбилейную передачу разговором с американским учителем, который уже несколько десятилетий преподает нью-йоркским школьникам над пропастью во ржи. С учителем средней школы Стивом Марино беседует наш корреспондент Владимир Морозов.
Мистер Марино, вы 30 лет преподаете литературу. Скажите, как воспринимали над пропастью во ржи ваши ученики разных поколений? 10, 20, 30 лет назад школьники реагировали на книгу почти так же, как и теперь. Большинство тинейджеров проходят через комплекс Холдена. В 14-17 лет они, как Холден Кофилд, в той или иной степени считают мир взрослых фальшивым, отрицают ценности родителей и взрослых вообще. Дети всех поколений узнают себя в Холдене. Каким бы наивным ни казался его бунт самим взрослым, но через несколько лет, в частности, из этого бунта выросло поколение битников. На какое-то время битникам удалось воплотить в жизнь мечту Холдена. Они отказались участвовать во взрослой жизни и остались детьми. В общем, мои ученики, дети разных поколений, смеются над Холденом и плачут вместе с ним. Скажите, а книга «Над пропастью во ржи» входит в список обязательной для чтения литературы? Вообще в американских школах есть такой список? Обычно многие тексты становятся частью школьной программы не по приказу сверху, а потому что они привлекают всеобщее внимание и выдерживают испытания временем. Такой классикой стала и книга «Над пропастью во ржи». Интересно, что вскоре после публикации, несмотря на всеамериканскую известность, эта книга была запрещена. Точнее, ее настоятельно не рекомендовали читать во многих школах и целых графствах. Ее считали неподходящей для воспитания подрастающего поколения, одинаково вредной и для учеников, и для молодых учителей. Тогда было не принято и считалось непристойным такое копание в своей личности, в своей сексуальности. Конечно, теперь эти запреты смешны. Культура стала другой, и нам порой трудно понять, какое шокирующее впечатление производила эта книга 50 лет назад. Мистер Марина, ведь у вас дочь школьница. Как реагирует на книгу она? В прошлом году она первый раз прочла «Над пропастью во ржи» и просто влюбилась в книгу. Я спросил, что же ей так понравилось. Она ответила, что и она, и ее подруги, и друзья видят мир взрослых такой же подделкой и фальшивкой, как и Холден. Дочери 17 лет, и, конечно же, она начала свой бунт против меня и моей жены задолго до того, как прочла «Над пропастью во ржи». Но какие-то выражения из книги Селлинджера вошли в обиход дочери, и это как бы помогает ей со мной воевать. Например, она часто повторяет словцо Холдена «фоуни» – «фальшивка», «лажа». У нас дома часто бывают ребята из ее класса, и в разговорах с ними я понял, что они ощущают себя младшими братьями и сестрами Холдена. Мне кажется, это чувство еще более обостряется именно у наших нью-йоркских детей. Ведь, как вы помните, действие значительной части книги происходит в Нью-Йорке. Мистер Марина, когда я был в возрасте вашей дочери, Селлинджер помогал мне бунтовать. Через 40 лет я прочел его снова, и мне показалось, что Холдену просто нужен хороший психиатр, или, по крайней мере, невропатолог. Холден действительно не только бунтарь и идеалист, он серьезно болен эмоционально. Вообще, это один из первых романов о нервном срыве. Мы, взрослые, лучше видим эту часть книги – эмоциональное нездоровье героя. Детям ближе его бунт. Но одно не исключает другого. И, кстати, многие школьники это понимают. Например, моя дочь написала в домашнем сочинении, что Холден, как и ее сверстники, боится потеряться, раствориться в мире взрослых. Но еще год-два, и эта болезнь роста пройдет. Холден станет взрослым. Это неизбежно. И это неплохо. Нет беды, написала она, в том, что перевозбужденное состояние, в котором находятся в период созревания многие тинейджеры, обостряет их чувства и доводит их до предела.
В эфире передача Александра Генниса «Дырка от бублика», приуроченная к 50-летию со дня выхода в свет повести Джерома Селлинджера «Над пропастью во ржи».
Каждый, кто читал Селлинджера, а я еще не встречал того, кто бы этого не делал, помнит диалог Холдена Колфилда с нью-йоркским таксистом, которым открывается 12-я глава повести.
Вы когда-нибудь проезжали мимо пруда в Центральном парке? Там, у южного выхода. Что-что? Там пруд. Маленькое такое озерцо, где утки плавают. Да вы, наверное, знаете. Ну, знаю, что. Видели, там утки плавают? Весной и летом. Вы, случайно, не знаете, куда они деваются зимой?
Приехав в Нью-Йорк, я первым делом отправился смотреть на тот пруд в Централ-парке, с которого то ли улетают, то ли не улетают утки на зиму. Прямо скажем, у молодого иммигранта с школьным английским и ежедневным бюджетом в $2 были дела поважнее. Но тогда мне так не казалось. Как не кажется и всем тем приезжим, которые просят меня показать это озерцо. Нелепая своей сюжетной бессмысленности деталь врезалась в память всем читателям повести, став своеобразным паролем. Зная его, ты попадаешь не на юго-западную окраину городского парка, а в то, как теперь говорят, измененное состояние психики, в котором пребывает на протяжении всего повествования селлинджеровский герой. Находясь на грани нервного срыва, Холден на все смотрит с обостренным, болезненным вниманием. В его глазах каждая деталь вырастает будто под лупой. Все кажется безмерно важным предвестием судьбоносного события. Значительно позже Селлинджер описал подобное состояние в своей авторской исповеди, повести под названием «Симмер. Видение».
Существует одна довольно жуткая черта, свойственная всем богоискателям. Они иногда ищут Творца в самых немыслимых и неподходящих местах. Например, в радиорекламе, в газетах, в испорченном счетчике такси. Словом, буквально где попало, но как будто всегда с полным успехом.
Это напрямую относится и к Холдену Колфилду, который перебирается по страницам книги в неосознанном ожидании открытия, прозрения. Вот-вот должен разрешиться, как у Достоевского, вопрос, и герой станет другим, откроет Бога, покончит с собой, станет как все. Этого не происходит. Холден занес ногу над пропастью, но не ступил в нее. Однако это неустойчивое положение лишает и нас равновесия. Селлинджера нельзя читать без волнения, без экзистенциальной тревоги, потому что он сам испытывал ее. Считая писательство религиозным служением, автор каждой страницы готовился как к последней. Именно потому он отдавал ее читателю со все нарастающим отвращением. Этот процесс завершился вполне закономерно. Писатель перестал печататься и стал отшельником, замкнувшись в абсолютном молчании. Уже треть века он живет в городке Кэмпден в штате Нью-Хэмпшир. Я туда специально ездил. Городской статус этому крохотному поселку дает пожарное депо. Оно спасло часть дома Селлинджера от пожара, в котором, возможно, сгорела рукопись, над которой он, по слухам, работал все годы своего затворничества. О ней, об этой рукописи, ничего не известно, но все надеются, что она есть или хотя бы была. Нам страшно важно узнать, о чем молчит Селлинджер, ибо его молчание заглушило голос всех писателей, которые так и не смогли затмить славу своего немого соперника». Джуан Цзэ, которого не может не любить такой знаток Востока, как Селлинджер, говорил:
«Ловушка нужна, чтобы поймать зайца. Когда заяц пойман, про ловушку забывают. Слова нужны, чтобы поймать мысль. Когда мысль поймана, про слова забывают. Как бы мне найти человека, забывшего слова, и побеседовать с ним?»
В поисках такого собеседника Селлинджер обрек себя на вызывающую немоту. Но в сущности молчание его началось уже 50 лет назад, когда писатель заразил героя своим неврозом. Все, что Холден Колфилд сказал в книге, неважно. Он не говорит, а ругается от беспомощности высказать что-то по-настоящему важное. Мир ни в чем не виноват перед Холденом. Беда не в том, что ему встречаются плохие люди. Беда в том, что он не может к ним пробиться. Каждого окружает ватная, как в сумасшедшем доме, стена, фильтрующая всякий искренний порыв. Это неизбежно, ибо сама цивилизация есть лицемерие, делающее нашу жизнь возможной и фальшивой. Сам язык уже ловушка, ибо он пересказывает свои чувства чужими словами. Борясь с языком, Холден мечтает и сам стать глухонемым, и жену себя найти глухонемой. Собственно, Селлинджер почти так и поступил. Но прежде чем отказаться от общения с миром, он испробовал последнее средство – заменить слово голосом. Враждебные писателю критики называли Селлинджера Достоевским для яслей. В этом есть своя правда. В рассказах он постоянно снижал возрастную планку, чтобы застать человека в тот момент, когда он равен себе, когда общество еще не успело оставить на нем неизгладимый отпечаток своего копыта. Этим поиском посвящен непревзойденный по виртуозности огласовки рассказ «Дорогой Эсме с любовью всякой мерзостью». Эсме – это сокращение от имени Эсмеральда. В этом рассказе почти никто не говорит своим голосом. Даже десятилетняя героиня пользуется подслушанными клише.
«Я вырабатываю в себе чуткость. Моя тетя говорит, что я страшно холодная натура».
Только в контрасте с ней, уже овладевшей взрослым языком, мы слышим голос подлинной натуры человека. У Селлинджера этому человеку редко бывает больше 5 лет. Ровно столько, сколько брату Эсме, который согласен говорить лишь о том, что его по-настоящему волнует. Например, почему в кино люди целуются боком. Селлинджер всегда стремился к невербальной словесности. Из языка он плел сети, улавливающие невыразимое словами содержание, о присутствии которого догадываешься лишь по тяжести туго натянутых предложений. Его проза использует слова вопреки их назначению. Не для того, чтобы рассказать историю, а для того, чтобы скрыть ее под слоями ничего не значащих реплик. Снимая их один за другим, читатель обнаруживает укутанную чужими словами насыщенную пустоту. Кстати, с тех пор, как Селлинджер затворился в Нью-Хэмпшире, о нем ничего не известно, кроме того, что писатель любит бублики. Наверное, за то, что главное в них – дырка.
В эфире передача Александра Генниса «Дырка от бублика», приуроченная к 50-летию со дня выхода в свет повести Джерома Селлинджера «Над пропастью во ржи».
Первая повесть Селлинджера по-прежнему продается по 1 000 000 экземпляров в год. И это значит, что она сохраняет свежесть, которая не тускнеет с годами. В ней до сих пор чувствуется энергия открытия, которая буквально перевернула литературный мир всех континентов. Добираясь свой срок до каждой страны, «Над пропастью во ржи» вызывала волну подражаний. Выйдя в 60-м году по-русски, повесть Селлинджера решительным образом повлияла на так называемую «молодежную прозу», которая прославила журнал «Юность». Нечто похожее происходило повсюду, даже в таком далеком от Америки краю, как Китай 70-х годов. Мне приходилось читать книгу пекинского поэта и прозаика Жао Жэнкай «Волны», в которой герой рассказывает о культурной революции языком Холдена Колфилда. Но, конечно, самый глубокий след «Над пропастью во ржи» оставила в американской культуре. Открытый Селлинджером архетип подростка определил целую эпоху, причем не столько в литературе, которой так и не удалось превзойти оригинал, сколько в кино. Спилберг апоэтизировал переходный возраст. Его зритель понимает и знает взрослый мир, но сам еще не включился в него. Он живет, не платя по счетам. Реальность для него еще не отлилась в жесткие формы взрослого поведения, еще не застыла в той колее, которая ведет нас к могиле, мерно отсчитывая этапы. Работа, семья, дети, пенсия, кладбище. Подросток – существо срединное, половинчатое и, как вопреки Селлинджеру утверждает Спилберг, счастливое. И тут, в столкновении милого и заурядного с интересным и необычным, подросток незаменим. Он единственный обладатель языка, на котором говорят с фантастичным. Его взгляд на мир еще не очерствел. Он еще способен объясниться с инопланетянином, в каком бы кошмарном обличии тот ни предстал. Конечно, конкретный подросток в зале далеко не всегда похож на героя Спилберга, но режиссер, закрывая глаза на несовершенство своих зрителей, обращается все же именно к нему и тем льстит аудитории. На эту удочку попадаются все, далеко не только молодежь. Дело в том, что начиная с 80-х годов подросток становится центральным героем Америки, которая удовлетворяла тягу к безмятежности тем, что идентифицировала себя с ним. Во многих популярных фильмах того времени истина оказывается доступной только тинейджеру. Подросток спасает мир от войны, разоблачает злодеев, побеждает гангстеров, добивается успеха в бизнесе, а главное, обладает верным взглядом на жизнь, который, как выясняется, всегда мудрее взрослого мировоззрения. Резкое омоложение американского киногероя – симптом сдвигов в общественном сознании. Спилберг учит не сражаться с миром, а дружелюбно с ним сосуществовать. Таков был его, если не убедительный, то соблазнительный ответ на вызов, который бросил Америке своей повестью «Сэлинджер». По возрасту Холден Колфилд подоспел к Вьетнамской войне, и его характер может многое объяснить в той душевной травме, которую она нанесла Америке. Нынешние ровесники и поклонники сэлинджеровского героя стоят перед другим испытанием, пройти которое он им, пожалуй, уже не поможет. Новая, навязанная Америке война требует других уроков, и сегодняшняя молодежь ищет их не у отцов, соратников Холдена Колфилда, а у дедов. Об этом с немалым удивлением сегодня говорят дожившие до наших дней американские ветераны Второй мировой войны. После 11 сентября они обрели неожиданную аудиторию – поколение MTV. Старики оказались обладателями редкого сокровища – трагического, но и жизнеутверждающего опыта борьбы за безусловно правое дело, несокрушимой этической определенности, по которой тосковала метущаяся душа несчастного подростка, придуманного Сэлинджером 50 лет назад.
Вы слушали передачу Александра Генниса «Дырка от бублика», приуроченную к 50-летию со дня выхода в свет повести Джерома Сэлинджера «Над пропастью во ржи». В программе звучала музыка Чарли Паркера.
Почтение. Зовут меня Артемий Троицкий, я меломан и журналист. А «Музыка на свободе» – это результат моей тщательной селекции самой талантливой и небанальной музыки. Разных стилей, разных времен и разных континентов. На мой взгляд, это лучшее из того, что создается и публикуется музыкальными издательствами сегодня. Подкаст выходит по воскресеньям. Слушайте и подписывайтесь в агрегаторах подкастов, а также в Apple, Google, Spotify и других приложениях.
В рамках архивного проекта вы слушаете передачу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Капитан Декейтер» и «Война с триполийскими пиратами». Пираты и корсары конца XVIII века орудовали не только в Средиземном море, но и в Атлантике. Пока Америка была под английской короной, защитой занималась Англия. Но после обретения независимости защищать американские корабли стало некому. Пираты захватывали судно и обращались с командой жестоко, заставляя моряков писать письма в Конгресс, прося о крупном выкупе. При этом пираты действовали далеко не самостоятельно, но находясь под прикрытием правительств своих стран – Алжира, Туниса, Марокко и Триполи, нынешней Ливии, и других стран североафриканского побережья. Грабеж торговых кораблей был их главным промыслом. Кем был капитан Декейтер и почему его матросы оставались верны ему при всей сложности тогдашней морской жизни? Передачу подготовила и ведет Марина Ефимова. Первый раз в эфире 10 ноября 2001 года.
На волнах радио «Свобода» передача «Капитан Декейтер и война с триполийскими пиратами». Ведет передачу Марина Ефимова. Away, we are alone, the coast of the high Barbary.
overboard, человек за бортом. Услышав крик, лейтенант Боуэн начал отдавать приказы, прибавляя к каждому слову по ругательству. Приближались сумерки, а на остановку фрегата уйдет столько времени, что наступит темнота, в которой легко потерять и утопающего, и спасателей. Матрос упал с мачты и должен был сильно расшибиться об воду. Краем глаза лейтенант увидел гардемарина Стивена Дикейтера, который бежал к корме, отстегивая на ходу саблю. Дикейтер постоял секунду на поручнях, держась за снасти и на глаз определяя направление. Потом сильно оттолкнулся и прыгнул. «Шлюпку с левого борта!» — закричал Боуэн. И увидел, что шлюпка уже спущена, фонарь на шесте приготовлен, и матросы сидят с поднятыми веслами. Они гребли так, словно спасали не жизнь товарища, а свою собственную. И Боуэн знал, почему. На его памяти матросы несколько раз падали за борт, и товарищи всегда пытались его спасать. Но чтобы офицер бросился спасать матроса, да еще в такой опасной ситуации, такого он не помнил. В луче фонаря мелькнула в темных волнах поднятая рука, и через минуту матросы одним рывком втащили в шлюпку спасенного и спасателя. «Здорово, сэр! Well done!» — кричали матросы. И Боуэн понял, что гардемарин Дикейтер обрел связи, неважные для карьеры, но чрезвычайно важные для жизни. Он завоевал репутацию среди матросов, и слух о нем разнесет морской ветер.
Так описывает начало карьеры капитана Стивена Дикейтера историк Форестер в книге «Пираты-варвары». Шел 1800 год. На море все воевали со всеми. Шли наполеоновские войны. Даже Америка воевала с Францией, своим недавним союзником в войне за независимость. Правда, с наполеоновской Францией. Но у всех воюющих стран, и у Франции, и у Англии, у Португалии, Испании и у молодых Соединенных Штатов, была одна общая проблема, до которой ни у кого не доходили руки. Пираты, орудовавшие в Средиземном море и даже в Атлантике, рассказывает историк Майкл Кроуфорд.
До 1776 года торговые суда американских колонистов находились под протекцией английского королевского военного флота. Но с торжеством свободы американская торговля начала сильно страдать от пиратов. Они захватывали не только грузы, но и сами суда. Известно, например, бостонское судно «Бетси», которое потом стало знаменитым корсарским кораблем «Машуда». Но главное, пираты забирали в плен команду и пассажиров и превращали их в рабов. Обращались они с пленными чрезвычайно жестоко и при этом заставляли писать письма домой и в американский конгресс с описанием своих страданий и с просьбой выкупить их. Все эти пираты и корсары не были вольными разбойниками. Их деятельность очень сильно контролировалась лидерами их стран, в основном Алжира, Триполи, ну и других стран, которые тогда называли варварскими странами.
Варварские страны. Так называли тогда страны североафриканского побережья. Алжир, Тунис, Марокко, а главное Триполи, нынешняя Ливия. Грабеж торговых кораблей был их главным промыслом.
В 1794
году Конгресс под давлением купцов и судовладельцев принял решение о постройке военного флота, а именно 6 фрегатов. Дело в том, что к этому времени 86 американских торговых судов перешли в руки пиратов. Разумеется, в Конгрессе была провоенная фракция и антивоенная, настаивающая на том, чтобы не вести с Алжиром дорогостоящую войну, а заключить мир. Миротворцы победили, и в 1796 году с Алжиром заключили мир, по которому алжирцы выпустили 100 пленных американцев, правда, только после того, как за них был заплачен выкуп. После этого постройка флота была временно прекращена. Вернее, было построено только 3 фрегата, да и то по личному настоянию Вашингтона. Один из этих фрегатов – «Конституция» и до сих пор стоит в Бостонской гавани.
Если в Америке кто-то и успокоился после заключения мира, то только не капитаны торговых судов. Они-то знали, что договоры мало что значат для средиземноморских пиратов и их хозяев. Форестер пишет.
Капитаны надеялись только на свое искусство, опыт и хитрость. За небольшую взятку они пристраивались к тем торговым караванам, которые шли под прикрытием военных судов – португальским, испанским или голландским. Но эта хитрость не всегда удавалась, и сотни американцев томились в страшных тюрьмах Алжира и Триполи. Время от времени триполийский паша предлагал Соединенным Штатам выкупить своих страдальцев за 60 тысяч долларов. Соединенные Штаты могли предложить только 6 тысяч, и переговоры замирали.
Терпение Америки истощилось к 1801 году.
В 1801 году мы послали небольшую эскадру в Средиземное море под командованием капитана Ричарда Дейла. Дейл обнаружил, что алжирский паша, сидевший в Триполи, с которым мы заключили довольно дорогостоящий мир, приказал демонстративно сломать древко американского флага, стоявшего перед американским консульством. Это был сигнал войны.
В разведывательной экспедиции участвовал и лейтенант Стивен Декейтер. Его отец был капитаном и героем войны за независимость, так что Стивен и его младший брат Джеймс были потомственными моряками. К 1801 году, пройдя войну с Францией, Стивен Декейтер был уже опытным морским офицером. Впрочем, в смелых и опытных офицерах на флоте в те времена недостатка не было. Не хватало как раз матросов.
К 1800
году Америка уже имела статус морской державы. Моряков в стране было с избытком, но они все предпочитали служить в торговом флоте. Это было не так опасно и гораздо более выгодно. Если вы читали новеллу Германа Мелвилла «Билли Бат», вы помните, как вербовщики британского королевского флота насильно забирают с американских торговых судов самых молодых и здоровых матросов для службы в военном флоте. Это была принятая практика. Но американское правительство никогда этим не занималось. Служба во флоте была добровольной, и с каждым матросом заключался контракт, обычно в портовой таверне, сроком всего на один год службы и только на одном определенном судне. Так что все военные моряки были добровольцами.
И особенность Стивена Декейтера как офицера состояла в том, что его матросы оставались верны ему при всех сложностях тогдашней морской жизни. Скудные рационы, цинга и злобные офицеры, которые подвергали их порке. Это наказание отменили только в 1861 году. Даже когда выяснилось, что экспедиция в Средиземном море затягивается на 2 года, на шхуне «Энтерпрайз», где служил лейтенант Декейтер, ни разу не было недовольства, тем более бунта. Однако сама эта первая военная экспедиция в Средиземном море была непродуманной и обреченной на провал. Форестер пишет.
Конгресс не принял никакой резолюции относительно военных действий своей эскадры. Поэтому ситуация была такой, что пиратский город Триполи находился в состоянии войны с Америкой, а Америка не находилась в состоянии войны с Триполи. И когда по шхуне «Энтерпрайз» открыл огонь триполийский военный корабль, американцы вступили с ним в бой, победили, сбили мачты, заставили сдаться, а потом отпустили на свободу. Лидеры так называемых варварских стран не испытывали никакого почтения ни к Конгрессу, ни к Конституции. С их точки зрения, американцы ничего не понимали в войне и напрашивались на то, чтобы все, кому не лень, обирали их как липку. Они требовали все больших выкупов, и корсары все чаще нападали на торговые суда. Триполийский паша предложил капитану Дейлу обменяться пленными и, получив 20 своих корсаров, отдал ему только 3 американцев. Ситуация становилась унизительной.
Только в 1802 году президент Томас Джефферсон добился от Конгресса знаменитой формулы войны, принятой в британском законодательстве. Ему разрешили конфисковать, топить, жечь и разрушать вражеские корабли. На волнах радио «Свобода» передача «Капитан Декейтер и война с триполийскими пиратами». Ведет передачу Марина Ефимова. Легенда о Стивене Декейтере родилась ночью 16 февраля 1804 года во время блокады Триполи. Этому предшествовала такая история.
Один из американских фрегатов назывался «Филадельфия». Это был большой фрегат, 44 пушки. Он участвовал в блокаде Триполи, и там, преследуя местное судно, которое пыталось ночью войти в гавань, он сел на мель, был взят на абордаж и принужден сдаться. Команда пыталась потопить корабль, чтобы он не достался пиратам, но безуспешно. Корсары отвели фрегат в гавань и сделали его там своим плавучим фортом, после чего Триполийская гавань стала совершенно неприступной. Во время войны это было для Соединенных Штатов, мягко говоря, неприятным сюрпризом.
Командующий американской эскадрой капитан Пребл собрал офицеров, и все они пришли к заключению, что вывести Филадельфию из гавани не удастся, и что поэтому судно необходимо уничтожить. Операция была поручена лейтенанту Декейтеру. Тот спросил у своих матросов, не вызовется ли кто-нибудь добровольцем идти с ним в Триполи. Вызвались все. Декейтер использовал небольшое пиратское судно «Мастиха», взятое в плен у берегов Марокко и переименованное в «Интрепид». Оно было рассчитано на команду в 7 человек, а погрузилось на него 60 матросов Декейтера, включая сицилийца Сальватора Кателлана, знавшего арабский язык. Пути до Триполи было 3 дня, но из-за ветра они превратились в 9. По дороге Декейтер обсудил с каждым, кто что будет делать. Поздним вечером 16 февраля они медленно вошли в Триполийскую гавань и направились к Филадельфии. На палубе, на виду, находились только Кателлана и Декейтер, оба в турецкой одежде. Историк пишет.
С Филадельфии на них лениво глазели триполийские матросы. Кателлана объяснил, что они потеряли якорь, и спросил, нельзя ли до утра пришвартоваться к их судну. С Филадельфии ответили согласием и бросили концы, чтобы подтянуть их поближе к борту. И тут вахтенный увидел сверху прячущихся в темноте американцев. Крик вахтенного «Американос» и команда Декейтера «На абордаж» раздались в один и тот же момент. Это был сюрприз. Такой сюрприз, что на борту Филадельфии не было сделано ни одного выстрела. Триполийцев просто спихнули в море, или они сами туда попрыгали. Каждый американский матрос нес при себе по замасленной тряпке, которые были в несколько минут разбросаны в нужных местах. Деревянный корабль трудно потопить, но зато очень легко поджечь. Через четверть часа Филадельфия пылала, а спасшиеся арабские матросы добирались вплавь до берега с криками «Американос! Американос!». Пушки на Филадельфии были заряжены, и когда огонь до них добрался, они начали взрываться. Так что все это было довольно эффектно.
Декейтер последним оставался на палубе Филадельфии. И не зря. Один из матросов потерялся, и Декейтер вывел его к трапу, найдя в густом дыму. Только после этого «Интрепид» отошел от Филадельфии и под прикрытием ее фейерверка пошел уже на веслах к выходу из гавани.
Береговые батареи пытались стрелять по «Интрепиду», но он ушел из гавани невредимым, не потеряв ни одного матроса, даже раненых не было. Говорят, что адмирал Нельсон, узнав историю поджога Филадельфии, сказал, что на море это самая смелая и дерзкая операция века.
На волнах радио «Свобода» передача «Капитан Декейтер и война с триполийскими пиратами». Ведет передачу Марина Ефимова. Война с пиратскими государствами североафриканского побережья велась деревянными кораблями, саблями и пороховыми пистолетами. Но не напоминает ли она нынешнюю войну с теми странами, которые теперь принято называть террористическими? Я задала этот вопрос декану исторического факультета Военно-морской академии профессору Крэгу Саймонду.
Во многих смыслах это похожее явление. Слово «пираты» намеренно использовали в Европе и в Америке для того, чтобы подчеркнуть абсолютную незаконность действий варварских государств. Сами эти страны, разумеется, называли свои акции не пиратскими нападениями, а военными действиями с целью защиты своей национальной территории. Например, триполийский паша объявил своим весь Сирдский залив. Точно так же вел себя много лет спустя, и все в том же Триполи, ливийский диктатор Муаммар Каддафи. Лидеры Туниса, Марокко и Алжира практически подвергали европейские страны рэкету, то есть брали с них мзду за безопасный проход по Средиземному морю. Причем, если добыча казалась им недостаточной, то они тут же нарушали собственные обещания и снова нападали на суда. Для борьбы с пиратами, так же, как теперь для борьбы с террористами, страны объединялись в непостоянные коалиции. Каждая страна внесла свою долю в эту борьбу. Португалия, Испания, Великобритания, Франция и те страны, которые уже в те времена стремились соблюдать некие нормы общежития. Так что, конечно, в пиратских войнах начала 19 века есть немало схожего с тем, что происходит сейчас.
Недаром в старой английской балладе о сражении с пиратами варварских стран Средиземное море называют в насмешку «High Barbary Sea». High Sea – это нейтральные воды, то есть High Barbary Sea – это нейтральные воды, захваченные, присвоенные варварами.
Под синим августовским небом цвели яркие краски Средиземноморья. Изумрудное мелководье у входа в Триполийскую бухту, такое опасное для кораблей, желтые и красные скалы и белоснежный город на берегу с пушистыми метелками пальм. Но между Нежным морем и Белым городом в бухте варилась кровавая каша. Шла последняя решающая битва между американским флотом и пиратским городом Триполи.
Шел 1815 год. Очередная война, на этот раз война 1812 года с Англией, закончилась Генским миром. И маленький американский флот вернулся в Триполи. Один фрегат, 6 бригов и шхун, размером не больше, чем яхты богачей, и 8 торговых суденышек с установленными на них пушками. Моряков 1000 человек, включая сотню гребцов, взятых в долг у неаполитанского короля. У Триполи неприступные стены, 100 тяжелых пушек, огромный гарнизон и несметное число маленьких судов, легко проходящих над мелями и между скалами. Историк пишет.
Под командой лейтенанта Декейтера находились 3 небольших судна, на которых он преследовал триполийцев чрезвычайно успешно. Он загонял их между скал, брал на абордаж и освобожденное судно отводил ко входу в бухту. Корсары хорошо знали Декейтера. Его матросы не боялись ни их экзотических кривых сабель, ни их пронзительных криков. Они дрались молча, прикрывая друг друга и с такой яростью, которой не было среди корсаров, привыкших или легко побеждать, или легко сдаваться. Когда Декейтер отводил в укрытие 3-е пиратское судно, ему сообщили, что его брат Джеймс смертельно ранен. Ему нанес удар корсар, который перед тем сдался в плен. Не говоря ни слова, Декейтер направил судно к кораблю, на котором дрался брат. Он выскочил на палубу прямо на капитана корсаров и сразу сломал саблю об его пику. Тогда он схватился с капитаном в рукопашную, повалил его и застрелил, не доставая пистолета из-за пояса, прямо сквозь полу своего камзола. В яростной схватке на палубе корабля, где умирал его брат, Стивен Декейтер и сам был 2 на грани гибели. Но оба раза его спасли его матросы. Один, защитив его своим мушкетом, а другой, заслонив своим телом.
После этого сражения Стивен Декейтер получил чин капитана. Самый высокий тогда чин в американском флоте. Звания адмирала в Соединенных Штатах еще не было. И вернулся в Средиземное море через несколько месяцев уже командиром эскадры. В этот раз он нанес алжирскому паше такое поражение, что по мирному соглашению, заключенному в конце 1815 года с Тунисом, Алжиром и Триполи, Америка даже получила значительную контрибуцию в возмещение награбленного. Но была ли это полная победа над пиратами? Профессор Саймонд.
Только частичная. Американский флот был тогда еще очень мал. Тем не менее, после 1715 года опасность для торговых судов заметно уменьшилась. После того, как капитан Стивен Декейтер со своей эскадрой атаковал и разгромил триполийского пашу, тот подписал обязательство не нападать на Америку. Но Декейтер не положил конец пиратству в Средиземном море. Позже британский флот нанес еще более мощный удар по Триполи. А в 1830 году французский экспедиционный корпус не только захватил город, но и постепенно весь Алжир, превратив его во французскую колонию. Только эта акция действительно положила конец пиратской системе в Средиземном море.
В 1816 году капитан Стивен Декейтер стал советником военного министерства и коммодором, почетное звание, которое присваивалось капитанам с особыми заслугами. Он женился на Сьюзан Уиллер, дочери мэра своего родного города Норфолка, и поселился в Вашингтоне, где сейчас находится его дом-музей. В нашей передаче участвует директор этого музея Брюс Уитмаш.
Самый интересный экспонат – это сам дом Стивена Декейтера, в котором располагается наш музей. Здание по его заказу построил Бенджамин Латроб, родоначальник американской архитектуры. Когда-то это было самое первое здание, построенное возле Белого дома. Декейтер переселился сюда в 1818 году, а в 1820 он был смертельно ранен на дуэли и умер в своем доме через 10-12 часов. Поводом для дуэли стало событие, которое произошло в 1806 году. Американский военный корабль «Часопик», которым командовал капитан Джеймс Бэрон, был задержан британским кораблем. В Вашингтоне инцидент расследовала комиссия, в которую входил Стивен Декейтер. Комиссия пришла к выводу, что капитан Берон проявил халатность, и он был на 5 лет уволен с военного флота. После расследования Декейтер повел себя не совсем корректно. Он несколько раз прилюдно заявил, что поведение Берона во время инцидента с британским судном было трусливым. Берон не простил оскорбления. Через 14 лет он нашел повод и вызвал Декейтера на дуэль.
Третьим действующим лицом в этой трагедии был капитан Джесси Эллиот, который не любил смельчаков и пересказал Берону отзыв Декейтера. Дуэль через 14 лет после нанесенной обиды даже в те времена казалась нелепой. Тем не менее, Декейтер понимал Берона и сочувствовал ему.
Берон был почти на 20 лет старше, и у него было не очень хорошее зрение. Поэтому Декейтер, чтобы уравнять их шансы, предложил стреляться на максимально короткой дистанции, всего 8 шагов, с которой трудно промахнуться. Кроме того, он заявил, что не намерен убивать противника, а только ранит его. Он сдержал слово и ранил Берона в ногу. Пуля Берона попала Декейтеру в живот, и он умер от потери крови.
Они лежали в 7 шагах друг от друга, и Берон сказал: «Я не держу на тебя зла, Декейтер, благослови тебя Господь». И Декейтер прошептал: «Прощай, Берон, прощай, я никогда не был твоим врагом». Ему было всего 40 лет. Впрочем, и жизнь Джеймса Берона практически на этом кончилась. Общество не простило ему убийство своего героя.
Декейтер был красив, молод, энергичен, отчаянно смел. Он погиб молодым при трагических обстоятельствах и за короткую жизнь успел совершить не один подвиг. Только один подвиг капитана Декейтера мы не упомянули. Еще одну дуэль. Поединок его фрегата с английским фрегатом «Македонец» в 1812 году. В истории Америки Стивен Декейтер остался победителем пиратов. Но в истории военно-морского флота он навсегда остался как победитель английского фрегата, самого могучего корабля, самого могучего флота в мире. Именно эта дуэль капитана Декейтера подняла статус американского флота, стала его первой гордостью.
3 города названы в Америке именем капитана Декейтера: в Иллинойсе, в Алабаме, где установлен его памятник, и в Джорджии. Кстати, Декейтер упомянут в Большой советской энциклопедии, но не капитан, а город в Иллинойсе. Скотоводство, консервный завод, узловой железнодорожный центр. Все 3 города Декейтера создавались в 20-30-х годах XIX века, когда имя капитана было еще у всех на устах. На волнах Радио Свобода вы слушали передачу «Капитан Декейтер и война с триполийскими пиратами». В программе участвовали Владимир Морозов и Рая Вайль. Вела передачу Марина Ефимова.
Вы слушали архивную программу 2001 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 25 лет назад? Вспоминает Сергей Синицкий.
Середина лихих 90-х в России. Доллар стоит аж 5 500 рублей. Подстать такому обменному курсу и наличные в стране. Народ, ворча, расплачивается в магазинах купюрами аж в 500 000 рублей. Да, позже с них спишут 3 нуля, в которые уже по счету денежной реформе за последние 10 лет. Вот почему в ней сомневались даже сами власти.
Хотя, честно говоря, особого смысла в такой операции не вижу, за исключением, может быть, чисто психологического комфорта для определенной части населения, которая привыкла, что цены должны быть в рублях и в копейках.
Но все это случится позже, в 98-м, а пока страну сотрясают не только инфляция в 130%, как в 95-м, но и скандалы громче некуда. Еще бы, ведь начался великий передел собственности. Лучшего из того, что было тогда у государства. Владельцами заводов, газет, пароходов становились те, кто сегодня входят в российские списки журнала Forbes. Но желающих-то было гораздо больше.
Происходит перераспределение огромных кусков национальной собственности, которые переходят в частные руки. И, естественно, очень многие хотят приобщиться к этому весьма прибыльному процессу. Но, судя по тому, как многие правительственные чиновники стали грудью на защиту именно этого варианта, именно той компании, которая оказалась покупателем, закрадывается серьезное подозрение, что это было сделано не совсем бескорыстно.
Чем не история с панамским досье образца 2016-го? Ну да ладно. ладно, это все там, наверху. А народу впервые лет так за 70 разрешили, например, свободно покупать золото в слитках. И что, покупали? Хотя очередей, конечно, не было.
Все-таки это как-то заманчиво. Впервые в России продается золото в слитках, как бы уберечь деньги от инфляции.
Самым популярным был слиток в 20 грамм золота. Самый распространенный вид оплаты в России на сегодня – это наличность.
Или, скажем, другая российская новация – совместить оба главных налога на потребление – и НДС, и налог с продаж. Во всем мире применяют какой-то один, либо-либо. Скажем, в Европе – НДС, а в США или Японии – налог с продаж. Но мы и здесь оказались впереди планеты всей. Ну, почти всей, если точнее. Хорошо еще, что ненадолго.
Два налога не должны существовать в нормальной налоговой системе одновременно. Большинство государств идет именно по этому пути.
Правда, и сегодня нет-нет, да и вспоминают о том эксперименте, а не вернуть ли. Но тогда экономическая история страны катилась вперед, напоминая ей и о том, что глобализация – это не только когда тебе доступен любой импортный товар или тайный счет в заморском офшоре. Это еще и уязвимость к внешним шокам, если экономика по сути своей к ним явно не готова. Что и подтвердилось в 97-м, когда в мире разразился азиатский финансовый кризис.
То есть в поисках исключительно высоких доходов западные финансовые учреждения идут в развивающиеся страны в среду с колоссальными непредвиденными рисками. Там, в свою очередь, радуясь тому, что идет капитал, начинают эти риски увеличивать и занимать или продавать какие-то ценные бумаги. А потом, когда это неизбежно обваливается, никто не хочет платить за этот риск.
Но это были еще цветочки. Настоящий-то шок ожидал Россию через год. Азиатский кризис оказался лишь увертюрой к нему. Наступил август 98-го. Лопнувшие банки, тысячи компаний и предприятий, в одночасье ставшие банкротами. Курс рубля, рухнувший в 3 раза всего за один квартал.
По мере того, как инвесторы изымают свои капиталы с российского фондового и валютного рынков, резервы Центрального банка России сокращаются на $1 миллиард в неделю – и, соответственно, нарастают сомнения в его способности удержать рубль от девальвации.
И в российском современном лексиконе прочно утвердилось новое понятие – дефолт государства. Ну, а о мировых финансовых рынках тогда в России думали меньше всего. Ведь, как обычно, и в любой стране расплачивались за очередной кризис простые граждане и только что поверившие в свой завтрашний день предприниматели.
Насколько я помню, по улице бегали люди с выпученными глазами, и каждый день цены увеличивались 2 раза, примерно. Крупы, сахар, такие продукты первой необходимости.
Это было ощущение такой приближающейся грозы. Большого, мрачного, мощного, на что ты повлиять не можешь, и чувство незащищенности.
Правда, гроза эта надвигалась на Россию уже давно и на глазах у всех. Нефть, основа ее благополучия, надежа и опора, уже не первый год дешевела. И на пике тогдашнего падения, в декабре 98-го, она стоила всего $10 за баррель. Это вам даже не нынешние 40-50, которые, как многим сегодня кажется, сотрясают все и вся устои. Впрочем, уже через год нефть подорожала тогда почти в 3 раза. И экономика России постепенно возвращалась к росту, который сегодня кажется ну просто невероятным. Впрочем, это была уже совсем другая страница новейшей российской истории и при совсем другой власти.
Сергей Синицкий. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Самые интересные актуальные события в блогах и социальных сетях. Споры, шутки, мемы. По понедельникам и четвергам с вами в эфире Аля Пономарева. Цитаты «Свободы». Звуковая версия популярной рубрики сайта «Свободы». В 20:32 с повторами в течение недели. Слушайте «Радио Свобода».
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Оставим тоталитарную, очень тоталитарную. Я надеюсь, что мы будем ходить все строями, у каждого будет личное оружие.
мы построим великую страну, все будут нас бояться.
Мне кажется, это очень важно от сферы общения. Вот, допустим, наше общение, если мы возьмем наш круг общения, то я уверена, что мы своим детям оставим хорошую страну. Другой, может быть, уровень, где люди не могут заниматься спортом или не хотят этого делать, там ведут нездоровый образ жизни, там уже можно задуматься.
Судя по политике Путина, он идет правильным путем. Так что надо просто немножко потерпеть. И не было бы.
Ну, надеемся на хорошее, конечно, что экономика наша наладится, чиновники меньше воровать будет. Хотелось бы, конечно, надеяться на лучшее. Тогда для чего нам все это? Детей рожать и воспитывать, и растить их.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
3, 2, 1, 0. Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте радио «Свобода».